Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 5, стихи с 11 по 17. Повторение коринфской трагедии.
Итак, откроем Слово Божие, второе послание к Коринфянам, 5 главу, и прочитаем стихи с 11 по 17. 2 Коринфянам 5, 11, 17. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Многим из нас известно имя Джонатана Эдвардса. Читая о нем в разных источниках, можно узнать следующее. Самый глубокий христианский мыслитель и богослов в истории Америки. Считается одним из самых известных богословов XVIII века. Не только у евангельских, но и у мирских авторов об Эдвардсе говорится даже как об одном из величайших протестантских мыслителей всех времен. И хотя я говорю так вот об Эдвардсе, бодрствуйте, будьте осторожны, потому что он пишет очень глубокомысленно. Не должно быть такого, что, знаете, новообращенный заходит в библиотеку, давайте мне Джонатана Эдвардса читать. Плохого ничего не будет, это точно, но он мыслил очень глубоко, так что есть даже проповедники, которые объясняют мысли Джонатана Эдвардса. И достаточно успешно, например, Джон Пайпер, он открыто говорит, что учится у Эдвардса, и он там объясняет его идеи. Так что это очень, его труды, это очень такое, знаете, твердая пища, очень мощная, очень полезная, но очень твердая. Так что мы должны это понимать. Джонатан Эдвардс и его супруга Сара отличались особой любовью к Богу и Его Слову. Они много рассуждали о Боге, они делали прогулки совместные, в которых также говорили о Господе. Вообще Джонатан Эдвардс считал, что его союз с супругой прежде всего духовный, поэтому он продлится на небесах. Ну, имеется в виду, что они будут дружить, общаться на небесах. У них была большая любовь, дружба, они были большими единомышленниками. Вместе со своей супругой Джонатан Эдвардс вырастил 11 детей, 8 дочерей и 3 сына, которые последовали за Христом. По данным Википедии, к 1900 году общая численность потомков Джонатана Эдвардса составляла 1394 человека, среди которых было 1295 выпускников колледжа, 13 руководителей самых известных колледжей, фактически вузов, 65 преподавателей высшей школы, 60 врачей, многие из которых были выдающимися, более 100 священнослужителей и богословов, 75 офицеров армии и флота, 60 известных писателей, более 100 практикующих юристов, 30 судей, 80 чиновников высокого ранга, в том числе один вице-президент США, 3 члена Сената, несколько должностных лиц среднего ранга, а также несколько управляющих железными дорогами, банками, страховыми компаниями и крупными промышленными предприятиями. Никто из потомков Эдвардса не был осужден за какое-либо преступление. По крайней мере, какие-либо данные об обратном отсутствуют. Вот каково его влияние на жизнь и служение потомков. Джонатан Эдвардс служил пастором на протяжении 23 лет в Нортгемптоне. Это небольшой городок, который насчитывал всего лишь 200 домов и более 1000 жителей, 600 из которых регулярно посещали церковь. Пасторское служение Джонатан принял от своего деда Соломона Стоддарта, который прежде прослужил в данной общине 60 лет. В 1726 году Эдвардс стал помощником своего 83-летнего деда, а спустя год его утвердили в должности пастора. В 1729 году Соломон Стоддарт умер. Эдвардс нашел общину в бедственном состоянии, в бедственном духовном положении. Церковь была очень слабой. В ней оказалось множество необращенных людей, людей, которые не интересовались Словом Божьим. Они просто приходили по привычке от воскресенья к воскресенью для того, чтобы встретить там своих знакомых, для того, чтобы поболтать о мирских делах. И пастор переживал о том, что они вообще не слушают проповедь, вообще. Но, несмотря на это, он продолжал усердно работать над Словом Божьим и преподавать Писание. И спустя несколько лет ситуация изменилась. В церкви началось пробуждение. Эдвардс полагал, что приблизительно 300 человек из 600 посетителей обрели спасение. Большая часть жителей города старше 16 лет знали благую весть о спасении через Иисуса Христа, слышали ее. Церковь наполнилась покаянными молитвами и прославлением Бога. Джонатан Эдвардс написал письмо в Бостон Бенджамину Колману о том, что произошло в его общине. То есть он захотел поделиться вот этим чудесным действием Духа Святого, обращением, радостью обращения нескольких сот человек. И он об этом поделился в своем письме. Колман попросил Эдвардса описать произошедшее более подробно. Эдвардс так и сделал. И далее Колман отправил вот это подробное описание в Лондон, где его опубликовали под названием «Повествование об удивительных обращениях». И эта книга стала очень-очень популярной. Например, ее читал Уэсли, ее читал Уайтфилд, известные проповедники и евангелисты. И вот так вот очень быстро Джонатан Эдвардс и церковь Нортгемптона стали широко известны. Это понравилось не всем. У Соломона Стоддарта, деда Эдвардса, осталось 12 детей. Все они уже были взрослыми, все они были уже женатыми, и многие являлись служителями. Им очень не понравилась вот такая известность молодого пастора. Их недовольство усилилось, когда Эдвардс позволил себе не согласиться с тем, чтобы допускать до вечери Господней необращенных людей. А прежний пастор Соломон Стоддарт допускал, и здесь у него была такая свобода, и почти все желающие могли участвовать в вечере. Как уже было сказано, Соломон был пастором 60 лет и являлся непререкаемым авторитетом для своих детей и внуков, и многочисленных правнуков. Для них идея о том, чтобы Эдвардс не согласился с практикой своего дедушки, казалась немыслимой. И в церкви начались проблемы. В церкви началось большое противостояние. Один из родственников Эдвардса, Джозеф Холли, стал лидером оппозиции. Помимо этого, придирались еще и по второстепенным вопросам, считали Эдвардса слишком строгим, а его жену слишком расточительной. Придирались вплоть до того, что не могли не обратить внимания на дорогостоящие столовые приборы в их доме. Противники пастора обрабатывали людей, недовольство росло и росло, и летом 1750 года члены церкви проголосовали за то, чтобы Эдвардс оставил служение. 230 человек проголосовали за увольнение пастора, 23 против, и женщины в соответствии с порядками того времени не голосовали. Таким образом, в возрасте 46 лет Джонатан Эдвард покинул церковь Нортгемптона и стал проповедовать в Стокбридже среди небольших групп индейцев, которым приходилось говорить через переводчика. Умер он 22 марта 1758 года в возрасте 54 лет после прививки от оспы. Он, кстати, рекламировал эти прививки, ну, в хорошем смысле, потому что оспа уносила много жизней, и он говорил, что это действительно хорошо прививаться. Вот сам привился и умер. За несколько недель до смерти был приглашен, Джонатан Эдвардс был приглашен на пост президента в колледже Нью-Джерси. То есть руководство этого колледжа, оно понимало масштабы его личности, оно понимало его влияние, и оно захотело, чтобы он был президентом этого колледжа, но вот не смог, не успел, скажем так, потрудиться в данной должности. Вот такая жизнь, вот такое служение, вот такая трагедия произошла в жизни этой церкви, в жизни Джонатана Эдвардса. Несмотря на то, что целая книга Нового Завета, я имею в виду второе послание Коринфянам, предупреждает об опасности повторения коринфской трагедии, тем не менее, время от времени в церковной истории эта трагедия повторяется. Христос дает церкви избранных, призванных, благочестивых, наделенных необходимыми дарами, обученных и верных служителей. Но находятся негодные, злые, лживые люди, которые начинают целую кампанию по дискредитации этих служителей. Община, в которой подобное достигает значительных масштабов, она просто не может духовно развиваться, становится на путь разрушения, становится на путь духовного упадка. В книге «Возвращение к пасторскому служению», написанной Джоном МакАртуром и сотрудниками семинарии Господа, Алекс Монтойя приводит список отличий вдохновленной на труд, на служение группы людей или церкви. И вот среди этого списка есть одно интересное отличие, которое я хочу вам прочитать. Люди должны верить в руководителя группы, доверять ему и не сомневаться в его преданности делу. Это обязательное условие для успешного развития любой церкви и даже любой группы единомышленников. Для церкви данный вопрос имеет решающее значение. Опасность разделений, опасность лжеучений, опасность распространения влияния греха. Мы должны понимать, что все эти опасности будут, несомненно, преодолены церковью, пока в ней есть здравое библейское руководство, уважаемое большинством. Если в ней не будет такого руководства, то церковь не сможет преодолеть подобные опасности, она ослабеет, духовно заболеет, станет бесполезной для дела Божьего или вовсе разрушится. Церковь, в которой нет здравого руководства, и это руководство не поддерживается большинством, такая церковь становится полностью беззащитной перед многочисленными кознями лукавого. Коринфская церковь, как вы знаете, начала сомневаться в Павле, начала сомневаться в его апостольстве, в подлинности его учения, и в результате этого она стала открытой для влияния лжеапостолов и их заблуждений. Поэтому Павлу приходится приводить аргументы в свою защиту на протяжении всего этого послания. То есть целую книгу Нового Завета Дух Святой посвятил обсуждению данных вопросов. В конце 4 главы Павел говорит о своей искренности, о своей посвященности служению, о своей жертвенности. Он говорит о том, что ему приходится преодолевать многочисленные скорби и болезни, и трудности. И все это ускоряет процесс старения и разрушения его тела. В начале 5 главы Павел говорит уже не о самом процессе старения, он уже говорит о самой смерти. И мы видим, что он не боится смерти. Он не боится перехода в вечность. Об этом мы говорили в прошлое воскресенье. Он относится к смерти спокойно, словно к переезду, словно к переселению из временного жилища, из палатки ветхой в прекрасный, крепкий дом. И он относится к смерти и к переходу к вечности как к возможности дать отчет перед Богом за свою жизнь и служение. И вот теперь, показав всю свою посвященность и показав всю свою искренность, он готов ради служения умереть, он не боится смерти, и даже он предвкушает радость встречи со Христом. И вот теперь, начиная с 11 стиха 5 главы, Павел возвращается к основной теме послания и продолжает защищать свое апостольство, свое доброе имя, отвергая наговоры клеветников. Если христиане не будут бодрствовать, то коринфская трагедия может повториться в их церкви. Давайте проверим свое сердце, свое участие в жизни поместной общины. Нет ли в наших словах и делах проявлений, разрушающих церковь по коринфскому сценарию? И давайте рассмотрим три таких проявления. Это три проявления, которые указывают на повторение коринфской трагедии в общине. Первое проявление назовем так – пассивность в защите истинных служителей. Пассивность в защите истинных служителей. Стих 11-12. «Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что отвечать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Павел говорит, зная страх Господен. Речь идет о чем? Речь идет о благоговейном страхе перед Богом. Речь идет об осознании ответственности, что однажды ему и всем верующим должно явиться пред судилище Христово, о чем сказано в 10 стихе, чтобы отчитаться за свою жизнь после обращения и за свое служение, чтобы получить небесную награду, а некоторым придется и вовсе остаться без награды. И вот с таким отношением, с таким взглядом в вечность лицемерить и вести двойную жизнь, ну, просто невозможно. Павел говорит, мы вразумляем людей. То есть о чем идет речь? Речь о том, что мы убеждаем людей в собственной честности, в том, что нам, как служителям, можно доверять. Богу же мы открыты, то есть Богу все известно. Богу известно об искренности, честности и верности как Павла, так и его сотрудников. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Апостол надеется, что коринфяне также знали о его честности – и потому не должны были в ней сомневаться. В 12 стихе Павел продолжает «не снова представляем себя вам». То есть, когда мы еще раз пытаемся убедить вас, коринфяне, в собственной честности, это не новое знакомство с вами, это не попытка еще раз с вами познакомиться, это не самореклама и это не хвастовство. Это объективная информация о нас, чтобы на основании этой информации у вас было что отвечать на наветы клеветников. Но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. В общем, все положительное, что Павел говорит о себе и своих сотрудниках, это не поиск человеческого признания, это не попытка хвалиться перед коринфянами. Это правда. Это правдивые сведения, поясняющие, как отвечать на подозрения и обвинения клеветников, хвалящихся только внешним лицом, а не сердцем.
В общем, Павел хотел, чтобы коринфяне не застывали в растерянности и не молчали в тот момент, когда враги дела Божьего клевещут на него. Но напротив, Павел хотел, чтобы они знали, что отвечать, чтобы они могли сказать, чтобы они могли дать четкий, аргументированный ответ, когда слышат, как враги дела Божьего нападают на него. Тем более, что прецедент уже был. Вы помните, мы говорили об этом несколько месяцев назад. Павел приходил в Коринфскую церковь, и какой-то человек стал посреди церкви и стал его оскорблять. Это оскорбитель, о котором сказано во второй главе. Он стал его оскорблять, и никто из всей церкви за Павла не заступился. Павел увидел абсолютную пассивность общины. И поэтому он говорит: «Я вот вас сейчас информирую, чтобы вы знали, что сказать. Вы, может быть, тогда растерялись или решили, что вам нечего особо сказать. Так вот, я вас теперь информирую, чтобы вы знали, что сказать, когда атакуют ваших духовных наставников». Своей пассивностью в этом вопросе коринфяне, конечно же, не только разбили сердце Павла, но еще и разрушали собственную церковь и сделали ее открытой для влияния лжеапостолов. Но как христианам Коринфа следовало поступить в данной ситуации? Как христианам Коринфа следовало защищать Павла? Как они должны вести себя были в подобных ситуациях? Им следовало говорить перед лжеапостолами и пред всяким, кто относится к Павлу с подозрительностью и сомнениями, так: Павел – это уникальный служитель Иисуса Христа. Это апостол, лично призванный нашим Господом. Это основатель множества церквей. Это завоеватель языческого мира для Христа. Это пастырь и богослов с большой буквы. Это наш духовный отец. Мы знаем его как смиренного служителя, невероятно посвященного, жертвенного и бескорыстного человека. Он, кстати, даже отказался получать материальную поддержку от нашей церкви, хотя имел на это полное право, потому что сам Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Мы знаем Павла не только как смелого проповедника, но и как любящего духовного наставника. Он написал нам несколько духовных писем, богословских писем, которые способствовали росту церкви. Он исправлял наши ошибки, он разоблачал наши заблуждения в этих письмах. Именно благодаря служению апостола Павла в нашем невероятно развращенном и языческом городе появилась церковь Иисуса Христа. Блудники, пьяницы, поклоняющиеся идолам, за которыми стоят бесы, узнали о живом и истинном Боге. Более полутора лет он оставался с нами, обучая истинам Господним и показывая пример жизни в согласии с ними. Мы бесконечно благодарны Богу за то, что Он нас удостоил чести учиться у столь выдающегося служителя. Вот когда этот клеветник атаковал Павла, если бы хотя бы один человек встал и так сказал, то лжеапостолы бы ушли. Но никто так не сказал. Полная пассивность, поэтому лжеапостолы стали захватывать церковь, и пришлось уйти Павлу, и он ушел с разбитым сердцем. В духовно здоровой церкви люди молятся за своих служителей, как сказано в Римлянам 15:30, любят своих служителей, 2 Коринфянам 8:7, уважают их, Филиппийцам 2:21, подражают их благочестивому примеру, Филиппийцам 3:17, воспринимают верных служителей как драгоценные дары для церкви от Христа, Ефесянам 4:11-16, и повинуются им в рамках учения Господня и стараются радовать своим послушанием, Евреям 13:17. Когда такое происходит, все это приводит к тому, что в церкви возникает очевидная для каждого атмосфера поддержки служителей. И как только клеветники попадают в такую церковь, они сразу видят эту атмосферу, они чувствуют эту атмосферу, и они понимают, что их клевета, их вражда здесь не пройдет или, по крайней мере, столкнется с достойным сопротивлением. Духовно зрелый христианин не молчит, не смущается, не теряется. Он знает, как отвечать на подозрения и наговоры, атакующие верных пастырей. Слабым и сомневающимся он непременно расскажет и о соответствии служителей требованиям Нового Завета, и об их личных качествах, достойных подражания, и о многом другом. Одним словом, постарается сделать все, чтобы развеять всякие сомнения. А со злобными клеветниками, не желающими слушать аргументы Библии и здравого смысла, он не станет вступать в длительные дискуссии, кратко обличит и просто удалится от них. Когда в церковь приходят новообращенные или верующие из других общин, зрелые христиане постараются правильно представить своих служителей, постараются сделать все, чтобы новые люди с одобрением к ним относились и воспринимали их наставления, основанные на Писании. Первое проявление повторения коринфской трагедии – пассивность в защите служителей. То есть самому активно враждовать не надо, клеветать не нужно. Достаточно просто не останавливать тех, кто это делает. Достаточно молчать, не обращать внимания, считать это не мое дело, это просто человек свою точку зрения высказывает и так дальше. Именно в таких условиях лжеапостолы, проникшие в Коринфскую церковь, достигли максимального успеха. Община во многом отвернулась от истинного апостола Павла и последовала за ними. Это было первое проявление коринфской трагедии – пассивность в защите истинных служителей. Второе проявление повторения коринфской трагедии – искажение добрых качеств истинных служителей. Стих 13-15. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Греческое слово, переведенное как «выходим из себя», означает «быть не в себе». Оно говорит о неуравновешенности. Этим словом могли обозначать даже лишенного рассудка, сумасшедшего человека. Павел применяет данное слово по отношению к самому себе, чтобы показать свою особую посвященность Богу и ответить на обвинения клеветников. Скорее всего, клеветники искажали добрые качества Павла. Вот он был такой ревностный, он такой был посвященный Христу, он такой был искренний, он такой был преданный истине. А лжеапостолы трактовали это как фанатизм. И они говорили, он фанатик, у него расстройство психики, он вообще сумасшедший, у него помраченный разум. Поэтому он такой вот преданный, такой он горячий, такой он ревностный, такой посвященный. Согласитесь, со стороны клеветников это была невероятная наглость, это была невероятная дерзость. Потому что самого мудрого человека своего времени, прекрасного знатока Ветхого Завета, человека, который писал глубочайшие богословские послания и глубочайшие мысли он выражал в своих проповедях, и там есть и логика, и здравый смысл, и тексты Писания Ветхого Завета. Вот этого человека они взяли и объявили сумасшедшим, тронутым умом, человеком со странностями. Это невероятная наглость, это невероятная дерзость. И, видимо, это как-то захватило некоторых членов Коринфской церкви. Если уж Павлу пришлось оправдываться и объяснять, говорит, вы знаете, я не сумасшедший, я просто посвященный Богу и Его делу. Такую же тактику сатана применял по отношению к самому мудрому человеку из когда-либо живших на земле. Кто был самым мудрым человеком? Господь Иисус Христос. Наш Спаситель. Враждующие с Сыном Божьим иудеи объявляли Его сумасшедшим и одержимым. То есть вообще слушать Его вообще нельзя. Это сумасшедший и одержимый человек. То есть, стоп вообще, просто отвращайтесь от Него, как только можете. он недостоин вашего внимания. Его речи абсолютно бессмысленны. Вспомните Иоанна 10:20. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Итак, в 13 стихе Павел говорит: «Если нас считают сумасшедшими, фанатиками, это потому, что мы преданы Богу и истине, Его истине. Если нас считают скромными, здравомыслящими, скромный в греческом софронео, благоразумный, обладающий здравым умом, если нас считают здравомыслящими, обладающими здравым умом, то это потому, что мы заботимся о вас, потому что мы учим вас, наставляем, обличаем и вразумляем». И коринфяне могли заметить, что вразумление и наставление Павла были очень здравомыслящими, очень ясными, очень последовательными и логичными. И на сумасшедшего он вроде был не похож. С одной стороны, говорят, он сумасшедший, с другой стороны, они могли вспомнить его наставление и увидеть, что это очень здравомыслящий человек. Христиане Коринфа должны были вспомнить служение Павла в их городе и в категоричной форме отвергнуть данное обвинение клеветников. В 14 и 15 стихе Павел объясняет, почему он такой преданный Богу, почему он так ревностно, посвященно преподает Слово Божие, что враги посчитали его фанатиком и сумасшедшим. Он объясняет причину своей посвященности. Он говорит: так как Христос умер за нас и умер за Него в том числе, так как Христос отдал свою жизнь, так как Христос проявил максимальную жертвенность ради искупления грешников, то и Павел в ответ на такую жертвенность, подражая ей, проявляет максимальную посвященность в служении. Это не фанатизм, это не безумие, как утверждали злые языки, это правильный, достойный ответ на понимание искупления, совершенного Христом. Читая 14 и 15 стих, у нас может возникнуть вопрос о масштабах искупления. Говорится ли в этих стихах о том, что Христос умер за всех людей вообще? Говорится ли здесь о том, что Христос заплатил за грехи тех, кто впоследствии вечно станет расплачиваться за свои грехи в аду и озере огненном? Нет, 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 об этом речь не идет. Павел говорит о том, что Христос умер за всех тех, обратите внимание, кто умер в Нем и теперь решил посвятить свою жизнь Ему. Жить не для себя, а для Спасителя. Христос умер для тех, кто умер во Христе. Христос умер для тех, кто живет для Христа. А кто умер во Христе? Кто живет для Христа? Только истинно верующий. Из этого становится очевидным, что в данном тексте Павел говорит: Христос умер за всех, кто умер для этого мира. Кто умер во Христе, Христос умер за всех истинно верующих. Таким образом, в 14 и 15 стихе Павел приводит доктрину об ограниченном искуплении, он не говорит здесь о всеобщем искуплении. Причем, обратите внимание, очень интересно, если сегодня об этой доктрине спорят, то Павел приводит эту доктрину и не устраивает здесь никаких споров. Он приводит эту доктрину в защиту своей посвященности в служении, а обычно в защиту каких-то вопросов приводят доктрину, понятную для всех, которая не подвергается сомнением. Таким образом, для коринфян доктрина о искуплении верующих была ясна и понятна, если здесь Павел посчитал ее уместным привести в своем споре с лжеапостолами. Итак, вместо того, чтобы хвалить Павла за особую жертвенность и посвященность служении, вместо того, чтобы объяснять эту жертвенность ответом Павла на искупление, которое ради него совершил Христос, клеветники примитивно представляли его неадекватным человеком, потерявшим здравомыслие и недостойным, совершенно недостойным доверия церкви. Нам также следует остерегаться того, чтобы не повторять ошибки, описанные во втором послании к Коринфянам. Нам следует остерегаться того, чтобы не искажать добрые качества верных служителей. Но как такое искажение может проявляться среди нас? Например, равнодушные, вялые, медлительные, непосвященные, недостаточно жертвенные люди, встречаясь с ревностными, жертвенными и посвященными служителями, могут посчитать таковых неадекватными фанатиками. Уж слишком он горячо и ревностно выполняет свою ответственность в созидании церкви. Таким образом, посвященность, положительное качество, могут посчитать фанатизмом. Верность Богу в проповеди Писания, отказ идти на компромисс ради угождения людям, ради популярности, попыток понравиться миру, сегодня называют усколобостью. Обличение упорствующих в грехе, библейское применение церковной дисциплины, такие люди могут называть отсутствием любви, отсутствием любящего сердца. Даже в делах милосердия, заботе о физических нуждах людей могут попытаться увидеть корыстные мотивы. Почему это происходит? Почему люди видят в добрых качествах истинных служителей что-то злое? Что это говорит об этих самих людях? Вот что. Злые, развращенные умы привыкли мыслить такими категориями. Они не могут поверить в искренность, честность и благородство мотивов служителей Христа. Все время они подозревают, все время они доверяют, так что даже в самом добром видят самое злое. Второе проявление повторения коринфской трагедии – искажение добрых качеств истинных служителей. Когда такие взгляды начинают доминировать в церкви, она духовно слабеет и разрушается. Третье проявление повторения коринфской трагедии – поверхностный подход к оценке истинных служителей. Стих 16-17. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Коринфяне под влиянием лжеапостолов оценивали Павла неправильно, оценивали Павла поверхностно, оценивали Павла по плоти. Они смотрели на его внешность, стареющее, разрушающееся тело. Они обращали внимание на то, что он непопулярен в мире, в глазах общества. Они оценивали ораторские способности и находили их не очень высокими и даже низкими. И вот при таком внешнем поверхностном взгляде Павел никак не производил впечатления благословенного служителя, ведомого и направляемого Богом. Это давало повод относиться к нему с пренебрежением, не воспринимать серьезно, сомневаться в его полномочиях как апостола. Клеветники предлагали оценивать Павла по плоти, при такой оценке в нем не видели ничего особенного, поэтому они говорили, он не является истинным посланником Христа, истинным апостолом, он лжет о себе, ему не стоит доверять вообще. Отвечая на данные обвинения, Павел говорит, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». То есть в связи с тем, что Христос нас искупил, о чем сказано в предыдущих стихах, мы больше не оцениваем людей по внешним, поверхностным и мирским нормам. До обращения, вы знаете, Павел так и оценивал людей. Как и все иудеи, он презирал язычников, он ненавидел принадлежащих к церкви. А после обращения все изменилось. Теперь ни внешний вид человека, ни национальность больше не имели значения, и язычников, которых он некогда ненавидел, теперь он их любит, теперь он им служит, теперь он основывает среди них церкви, теперь он служит церкви, состоящей из обращенных язычников. То есть здесь идея такая: вы меня оцениваете по плоти, если бы я вас по плоти оценивал, я бы с вами вообще никогда никакого дела не имел. И Павел продолжает: даже отношение к Иисусу изменилось. Если же и знали Христа по плоти, то уже не знаем. До обращения Павел знал Иисуса всего лишь как человека. Он смотрел на него как на обычного человека. А если это обычный человек, тогда он лжемессия, он обманщик, обольщающий народ, который умер позорной смертью на кресте от рук римлян, язычников, а мессия якобы должен был изгнать язычников. Вот так Павел смотрел на Христа по плоти до обращения. После обращения все изменилось. Он узнал Христа как Бога, как истинного Мессию, как Спасителя, как Искупителя. Если смотреть на Христа по плоти, это просто неудачник, который умер на кресте. Если не смотреть на Христа по плоти, он Искупитель, Спаситель, Сын Божий. Это два разных взгляда. Подводя итог, апостол говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». То есть тот, кто во Христе, тот пережил чудо возрождения и стал новым человеком, новым творением, воссозданным Святым Духом. Древнее прошло, все изменилось теперь, отношение к Богу, к миру изменилось, отношение к греху, к другим людям, которых больше не следует оценивать по плоти. Причем вот такое изменение – это не какое-то временное переменчивое решение, а постоянный процесс. Для того, чтобы не повторять ошибок Коринфской церкви и не отвергать служителей Христа лишь из-за внешнего поверхностного восприятия, нам не следует оценивать их по плоти. Как они выглядят? Нет, этого проповедника не буду слушать. Он слишком высокий, это слишком низкий, это слишком полный, это слишком худой. Какой тембр и голос? О, это слишком низкий голос, это слишком высокий голос. Этот меня вообще раздражает, его манеры меня раздражают. Насколько красиво они говорят? Ну, они не говорят абсолютно идеально, поэтому слушать их не стоит. Это все оценка служителей по плоти, это все поверхностный подход. Каково их происхождение, кто их родители, насколько они популярны и успешны в обществе, как много у них последователей в реальном или виртуальном мире. Не буду слушать этого проповедника, у него немного подписчиков в социальных сетях. Это все поверхностный взгляд, это все оценка по плоти. Вместо этого необходимо обратить внимание на совершенно иное. Усердны ли они в служении Христу? Преподают ли они Писание верно, глубоко и последовательно? Стараются ли они жить в соответствии со Словом Божьим? Не идут ли они на компромисс ради угождения людям? Вот правильные вопросы. Если бы коринфяне задавали такие вопросы, они бы легко отвергли наговоры клеветников и следовали за апостолом Павлом. Оценивать служителей по плоти очень опасно. Евреи судили о Христе по плоти и не увидели в нем Мессию. Лжеапостолы судили о Павле по плоти и не видели в нем апостола Иисуса Христа. В заключение подведем итоги. Итак, если христианин будет пассивен в защите истинных служителей, если он позволит клевете и ложным обвинениям захватить общину, если христианин станет искажать добрые качества истинных служителей, видеть в самом лучшем самое худшее, если ограничится лишь поверхностным подходом к их оценке, будет смотреть на внешнее второстепенное, такой человек станет содействовать повторению коринфской трагедии в своей церкви. Мы должны понимать, что если церковь потеряет доверие к истинным служителям, значит, у нее не будет служителей. Они формально есть, но реально их нет. И того хуже, если церковь потеряет такое доверие и начнет враждовать против служителей, она станет на путь разрушения, деградации и упадка. Сохранит нас Господь от участия в таком виде зла, потому что Писание очень строго предупреждает нас, 1 Коринфянам 3:17, предупреждает об опасности, о грехе, о разрушении церкви. «Если кто разорит храм Божий», в данном случае имеется в виду церковь, «того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!